Здравствуйте. Ровно 75 лет назад, 1 октября 1946 года, Нюрнбергский процесс завершился. Приговоры были вынесены, но одновременно происходило то, что не должны были видеть и, к сожалению, не увидели те люди, которые были ответственны за безопасность заключенных. И считается сейчас на основании признаний, сделанных, правда, постфактум, одним из тех, кто охранял заключенных в зале суда, о том, что именно 1 октября 1946 года Герману Герингу была передана ампула с ядом. Именно с помощью этой ампулы с ядом он покончил с собой до того, как его должны были повесить. Герман Геринг яростно возмущался. Он рассказывал о том, что как вы можете повесить Германа Геринга. Он написал предсмертное письмо, в котором объяснил, где он хранил яд. Но это было скорее отговоркой. Итак, наци номер один ушел от казни, от прямого возмездия за свои преступления. В этом был своего рода символизм. Символизм заключался в том, что Нюрнбергский трибунал, несмотря на свой огромный масштаб, несмотря на большие усилия, которые потребовали, чтобы сплотить нации перед лицом страшной угрозы со стороны не только нацистов и их пособников, но и с точки зрения последствий действий тех лиц, которые создавали концлагеря, которые пропагандировали человеконенавистническую идеологию. И сплотившись перед лицом угрозы и горя местью, горя желанием осуществить возмездие за гибель многих миллионов людей, нации сплотились и создали международный военный трибунал. И Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности высших государственных чиновников. Высших государственных чиновников, которые раньше руководствовались средневековым принципом «короли подсудны только Богу». Разумеется, все эти люди не были божьими помазанниками, но тем не менее они почему-то считали, что на них распространяется этот своеобразный принцип. И именно с Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права. Принципы, заложенные в уставе трибунала, вскоре были подтверждены решением Генеральной Ассамблеи ООН. И вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера, признал геноцид как преступление международного характера. Вообще говоря, с точки зрения сугубо юридической значимости, Нюрнбергский процесс явился вехой в развитии международного права как такового. Устав Международного военного трибунала стали одним из краеугольных камней современного международного права в развитии тех принципов, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН. Существуют нынешние нормы международного права при всех «но», с которыми сталкивается их сегодняшняя реализация. Самое важное, Нюрнберг дал прецедент. Он дал прецедент наказания за преступления, совершенные в государственном масштабе. Этот прецедент вскоре получил свое продолжение, то есть, опираясь на опыт Нюрнбергского процесса, был создан Международный военный трибунал для Дальнего Востока. И принципиальное решение о создании такого трибунала было принято еще на Потсдамской конференции. Юридически он был основан в январе 1946 года, когда, собственно, Нюрнбергский процесс уже шел. И по итогам Международного военного трибунала на Дальнем Востоке, который проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года в Токио, иногда его называют Токийским процессом или судом в Токио, ему были преданы 28 человек, в том числе 4 бывших премьер-министра, 13 бывших министров, 9 представителей высшего военного командования, 2 посла. Приговор был вынесен 25 подсудимым, 7 из них были приговорены к смертной казни. Остальные к лишению свободы, в том числе 16 к пожизненному лишению свободы. Таким образом, Нюрнбергский процесс создал прецедент, и что на самом деле без преувеличения отрадно, этот прецедент был реализован. Однако, все было не так хорошо в ретроспективе. Мы сейчас понимаем это, конечно же, в ретроспективе. Может быть, тогда это было не столь очевидно. Нюрнбергский процесс, он должен был стать процессом номер один. И неоднократно говорилось о том, что Нюрнбергский процесс – это первый процесс в цепочке процессов, которые должны были получить свое продолжение буквально в ближайшее время. И после первого Нюрнбергского процесса Советский Союз предложил провести следующий процесс над немецкими промышленниками. Это предложение поддержала Франция. Однако англичане и американцы крайне прохладно отнеслись к этой инициативе. Главный обвинитель Роберт Джексон в своем докладе президенту Трумэну 7 октября 1946 года отметил следующее. У США нет ни моральных, ни юридических обязательств предпринимать другой процесс такого рода. У англичан была другая аргументация. Они считали, что суд над промышленниками будет лишь бледной тенью Международного военного трибунала и тем самым принизит величие суда наций. Однако, пожалуй, именно это стало вторым прецедентом, но на этот раз прецедентом в отрицательном смысле. Изучая материалы Нюрнбергского процесса, я все время ловил себя на мысли о аналогии между нацистскими преступниками и наци номер два Герингом и Ганнибалом Лектором, убийцей, воплощенным на экране, Энтони Хопкинсом. И когда я читал о том, как покончил жизнь самоубийством Геринг, эта ассоциация только усиливалась. Геринг, владея английским языком, как считается, обаял, по крайней мере, 2 охранников. Один из них был ответственен за личные вещи, представших перед судом, а второй стоял у них за спиной с дубинкой в руках. И вот как раз человек с дубинкой позднее, уже много лет спустя, признался, что передал Герингу какие-то лекарства. Это была полудетективная история, она для нас не столь важна. И здесь важно другое. Нацистские преступники, как Ганнибал Лектор, были способны в обычной жизни быть обходительными, обаятельными и создавать образ приятных и даже благонамеренных граждан, лишь волею судеб, оказавшихся на скамье подсудимых. И это применимо ко всей системе и власти, и права нацистской Германии. Самая большая проблема Третьего рейха заключалась в том, что это было королевство кривых зеркал. Это было гигантское королевство кривых зеркал, где наизнанку было вывернуто буквально все. Наизнанку было вывернуто право, наизнанку было вывернуто здравоохранение. То же самое касалось практически всех сфер деятельности, которых так или иначе касались нацисты. Я уже рассказывал о том, как все происходило в вооруженных силах, когда вооруженные силы были буквально расшатаны изнутри приказами, дающими полную безнаказанность. И вооруженные силы тоже стали частью этого королевства кривых зеркал. Проблема заключалась в том, что далеко не все части, далеко не все из колесиков гигантской машины Третьего рейха оказались перед судом. Да, конечно, нам возразят, что после Нюрнберга номер один в том же самом городе Нюрнберге было проведено еще 12,12 процессов против 176 обвиняемых. Это были и генералы, и руководители монополий, и дипломаты, и врачи. Но все эти суды не имели международного характера. Точно так же в английской зоне оккупации состоялась череда судов над бывшими служащими концлагерей. Более 500, я не оговорился, 500 процессов провели сами англичане, 275 австралийцы, 5 канадцы. Всего в западных зонах через суды прошло более 5000 человек. Из 806 приговоренных к смерти было казнено 486 человек. Вроде бы много. Но на самом деле это не так много, если сравнивать с другими цифрами, с разыскными списками. Конечно, на этих процессах поиск нацистских преступников не остановился. Продолжались поиски тех, кто убивал, сжигал и совершал другие преступления в течение многих десятилетий. По данным на 1987 год, в СССР было осуждено более 17 тысяч человек, в Австрии 13 625, в ГДР 12 874, в Федеративной Республике Германии и Западном Берлине почти 6 500, в Польше более 5 000, во Франции 4891 человек, в США 1500, в Нидерландах 200 человек, в Дании, Норвегии, Бельгии, Люксембурге 300 человек, а в Чехословакии 16 тысяч. Однако, несмотря на эти внушительные цифры, масса людей ушла от возмездия. Все знают про крысиные тропы, которыми нацистские преступники уходили сначала в Италию, а потом под другими именами, с поддельными документами или же полученными обманным путем, они эмигрировали далеко-далеко в Южную Америку. Один из парадоксов заключался в том, что в разгар войны в 1943 году, когда принималась декларация о наказании нацистских военных преступников, говорилось о том, что их будут искать даже на краю земли. Это практически цитата. Грустная истина заключалась в том, что именно на краю земли их как раз-таки и не искали. Ну, можно сказать, что не искали. Те действия, которые предпринимались в частном порядке, это все же не система. Это не та система, которая могла появиться в результате деятельности Нюрнбергского процесса, в результате создания Международного военного трибунала. Да, был вывезен, осужден Эйхман, но помимо Эйхмана существует немало людей, которые так или иначе избежали наказания. По самым разным причинам. Например, сожженная деревушка Арадур-Сюрглан во Франции, которую сожгли эсэсовцы из дивизии Дасрайх в 1944 году на пути в Нормандию, она оказалась неотмещенной. Человек, который принимал непосредственное участие, Сильвестр Штадлер, не был выдан. Из тех, кто был арестован по этому делу, оказались жители Эльзаса, той области, которая стала французской по итогам Второй мировой войны, точнее, вернулась Франции по итогам Второй мировой войны. И дело предпочли замять. Точно так же в Советском Союзе по не вполне понятным и очевидным соображениям не стали преследовать многих из тех, кто совершал преступления подчинения нацистов из числа националистов западных областей Советского Союза. Коллаборационистов не преследовали до конца. Даже тех, кто оказался в заключении в 50-е годы, стали освобождать. Причины этого действительно не очевидны. Возможно, советское государство хотело идти по стезе гуманизма, возвращаться к каким-то идеалам, которые казались утраченными в жесткое время. Но иногда хочется сказать, это хуже, чем преступление, это ошибка. Когда такие решения принимались в Советском Союзе, трудно было ожидать другого подхода в Европе. В Европе, где, собственно, и зарождался нацизм, и когда шел Международный военный трибунал, раздавались голоса о том, что как можно преследовать НСДАП, ведь у нее было множество простых партийцев, которые вроде бы ни в чем не виноваты. И вот этот подход к людям мягче, на вещи ширше, он, конечно, вызывал весьма опасные последствия. В 60-е годы пришла пора такой ползучей амнистии. В 1960 году Бундестаг подтвердил действие 20-летнего срока давности за убийство, а в 68 году за содействие убийству. В соответствии с этим были прекращены судебные дела против почти 300 бывших сотрудников Главного управления имперской безопасности. Такой парадокс заключается в том, что если бы Эйхман вернулся в ФРГ и добровольно предстал перед судом, он наверняка избежал бы смертной казни. Конечно, вряд ли бы он оказался совсем уж неподсудным, но он мог вполне избежать смертной казни. То же самое касается и многих других, кто разными способами уклонялся от возмездия. По существу, часть тех функций, которые должны были взять на себя государственные органы, брали частные лица. Характерный пример – это пособник Эйхмана Алоиз Брюнер. Ему несколько раз приходили по почте посылки с взрывчаткой. Именно потому, что он оказывался вне юрисдикции тех органов, тех государств, которые могли бы его преследовать законным путем за совершенные им преступления. И чтобы было понятно, что это за личность, считается, что Брюнер ответственен за смерть более 120 тысяч человек. И несмотря на заочные приговоры, он скрывался на Ближнем Востоке и делал это вполне успешно. Тогда, в 50-е, в 60-е годы, именно эти расползавшиеся по крысиным норам крысы и разбегавшиеся по тропам нацисты казались серьезной опасностью. Та опасность, она, к счастью, не реализовалась. Те люди, которые спрятались и сбежали наказания, они не вернулись в большую политику, они не пришли с оружием в руках во власть. Этот сценарий не реализовался. Но означает ли это, что все поросло быльем? Кто-то умер. В большинстве своем те люди, которые избежали наказания тогда, в 40-е, в 50-е, в 60-е, может быть, часть из них преследовалась уже, будучи стариками в 70-х, 80-х годах, эти люди умерли своей смертью, те, кто избежал наказания. Но стало ли это главной проблемой? На мой взгляд, нет. Это стало прецедентом, конечно, не уравновесившим сам факт создания Нюрнбергского трибунала. Но это, на мой взгляд, даже не самое неприятное и, прямо скажем, тяжелое последствие половинчатых решений, принятых в послевоенные годы. По самым разным причинам. Кто-то хотел завербовать знающих нацистов для работы в системе безопасности государств. Кому-то были нужны такие люди, как Вернер фон Браун. Но сейчас, спустя 75 лет после завершения Нюрнбергского трибунала, это все же кажется не самой большой опасной проблемой. Проблемой было именно то, что не пошли до конца в разгроме того самого королевства кривых зеркал. Система, созданная нацистами, она пронизывала все аспекты существования государства, названного Третьим Рейхом. Когда читаешь материалы Нюрнбергского процесса, постоянно бросается в глаза тема заговора. К сожалению, сейчас это слово было несколько затерто различными рассказами про сокрытие НЛО и прочее. Но давайте все же использовать именно это слово, этот термин в отношении процесса, в отношении действий многих людей, которые привели к ужасающим результатам. Советский обвинитель настойчиво, многократно обращался к этой теме. Его коллеги не акцентировали внимание на заговоре как таковом. Это действительно была вещь, которую очень тяжело, как говорится, ухватить за хвост. Но, тем не менее, заговор, план действий, он существовал. И существование этого плана действий, который был у нацистской верхушки, у тех самых обходительных, хорошо говорящих на английском людей, которые на самом деле были монстрами. Вот этот план монстров, он существовал, и Нюрнбергский трибунал должен был предотвратить не только очевидные нам вещи, такие как геноцид, такие как нарушение законов ведения войны, обращение с военнопленными. Все это нашло отражение в соответствующих документах. Все это было закреплено в международном законодательстве. Друга, конечно, вопрос, насколько это все исполнялось в войнах и 20-го, и, к сожалению, уже 21 века. Но это были вещи очевидные. Но были вещи и менее очевидные. И здесь говорится о том, что королевство кривых зеркал породило, например, колоссальную проблему преступлений врачей, преступлений тех людей, которые должны были спасать жизни. Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами проходил с 9 декабря 1946 года по 20 августа 1947 года. Этот процесс, это, кстати, показательно, был первым в череде 11 последующих, как их иногда называют, нюрнбергских процессов. В медицинских преступлениях были обвинены 20 врачей концентрационных лагерей, юрист, двое чиновников. Основными пунктами обвинения были принудительные медицинские опыты, убийство заключенных с различными целями. В качестве примера создавалась так называемая анатомическая коллекция Августа Хирта, когда были специальным образом, по неким формальным признакам, отобраны заключенных, которые были убиты, и затем их кости, их тела были использованы для ужасающей экспозиции, которые должны были продемонстрировать характер развития наций. И должны были служить таким наглядным пособием для определения евреев, определения того, как они выглядят, как можно определить людей, принадлежащих к определенной национальности. Также перед судом оказались ответственные за принудительную эвтаназию. Это так называемая программа эвтаназии Т4. Принудительная стерилизация. Это был тоже совершенно отдельный чудовищный проект, которым пытались искать методы геноцида через принудительную стерилизацию, лишение медицинской помощи. И это все ожидало в случае победы нацистов всю Восточную Европу. Из 23 обвиняемых 7 были приговорены к смертной казни, 5 к пожизненному заключению, 4 к различным тюремным срокам от 10 до 20 лет. И 7 даже были оправданы. Оглашение приговора произошло 20 августа 1947 года. Этот первый из нюрнбергских последующих процессов завершился разработкой и принятием в том же августе 1947 года Нюрнбергского кодекса, международного документа, регулирующего принципы проведения медицинских опытов над людьми и призванного защитить и честь и достоинство человека в экспериментальной медицине. То есть были введены юридические, этические нормы для ученых, занимающихся неизбежными, на самом деле, для цивилизации медицинскими экспериментами. Потому что есть пропасть между, например, испытаниями лекарств и теми экспериментами, которые проводили нацисты в концлагерях. И положения этого документа стали основой для международных и национальных законодательных актов. 10 принципов Нюрнбергского кодекса для медико-биологических исследований стал следствием стремления, можно сказать, человечества не допустить подобных преступлений в будущем. То есть, какие это принципы? Добровольное информированное согласие испытуемого, общественно полезная цель эксперимента, недостижимость указанной цели другими средствами, то есть, без эксперимента на человеке. Обоснованность эксперимента с научной и технической точки зрения, его проведение квалифицированным врачом, максимальная минимизация возможных осложнений. И тогда же была создана медицинская ассоциация, действующая по сей день. Чтобы было понятно, о каких экспериментах идет речь, нацисты, например, проводили опыты, касающиеся выживания в холодной воде. Причем проводили они их на живых людях, которые одевали в форму германских военно-воздушных сил соответствующим спасательным жилетом, и вырабатывалась в том числе конструкция жилета. Еще частью этих экспериментов было установление методов, каким образом можно человека, извлеченного из холодной воды после такого пребывания вследствие упрыгивания с парашютом или при каких-то других обстоятельствах, как его можно быстрее привести в чувство и спасти ему жизнь. Вроде бы цель, декларируемая, имела вполне осязаемую основу, то есть спасение жизни пилотов Люфтваффе, но для экспериментов умертвляли заключенных, взятых из концлагерей. Понятно, что такого рода эксперименты могли проводиться и на совершенно другой основе. Королевство кривых зеркал извратило, вывернуло наизнанку даже функции людей в белых халатах. И это раз за разом встречается практически во всех областях деятельности государства Третий Рейх. Это было очень странное и бесчеловечное государство. На Международном военном трибунале неоднократно поднимался вопрос об ограниченности и, собственно, создания системы международного правосудия. Оно было следствием того, что национальные системы законодательства могут быть вывернуты наизнанку, как выворачивал наизнанку законы Третий Рейх. Ведь те самые Нюрнбергские законы, которые были приняты нацистами, и, собственно, ответом на которые, таким противовесом стали принципы Нюрнбергского кодекса, они были приняты на государственном уровне. И законы, касающиеся связи с унтерменшами, связанные с контролем над рождаемостью, все эти вещи, они были закреплены на государственном уровне. Но на государственном уровне того самого королевства кривых зеркал. И принципы, на которых строилось международное право после процесса в Нюрнберге, они были призваны обеспечить диктат ценностей, гуманистических ценностей всего человечества над национальными законами, над теми национальными законами, которые могут быть в любой момент переиначены, исправлены, и их будут вынуждены исполнять. Точно так же был поднят вопрос об ответственности за преступный приказ. То есть, какие цели вообще преследовал Нюрнберг, если говорить о таком философском его значении? Нюрнберг должен был создать прецедент, заставляющий возможных заговорщиков, то есть тех людей, которые с заранее выстроенным планом идут к цели мирового господства, цели геноцида, уничтожения других народов, попытаться их остановить еще на этапе планирования. И если не удается их остановить, а зачастую, конечно, такие люди, как Геринг, точно так же, как какой-нибудь Ганнибал Лектор, их нельзя остановить. Но можно отсечь от них тех, кто будет с ними сотрудничать, надеясь на снисхождение, с отговорками «я просто выполнял приказ». «Я просто выполнял приказ» как отговорка. Он в Нюрнберге был подвергнут сомнению. Точно так же, как был подвергнут сомнению принцип «короли подсудны только Богу». Однако во всем этом была заложена одна проблема, которую не удалось разрешить тогда, не удалось разрешить в 50-е, 60-е годы, и которая, пожалуй, осталась для нас. Проблема Нюрнбергского процесса номер 2. То, что предлагал Советский Союз. Напомню, Советский Союз предлагал провести процесс над промышленниками Третьего Рейха. То, что этот запрос исходил именно от Советского Союза, ну, пусть даже поддержанного Францией, это, конечно, вызывало скепсис, что коммунисты пытаются расправиться с денежными мешками, с теми, кто олицетворяет собой свободное предпринимательство. И да, этот скепсис казался тогда, подчеркну, казался тогда обоснованным. Но этот скепсис не учитывал принципа королевства кривых зеркал. В Третьем Рейхе все было вывернуто наизнанку. Законы, принципы обращения с военнопленными. Я уже говорил об этом, о том, что кайзеровские принципы обращения с военнопленными были отброшены. И вместо них отдавались совершенно чудовищные приказы. Врачи, превратившиеся в циничных садистов. И точно так же те люди, которые не занимали государственные посты, но были достаточно влиятельными в системе власти и в системе, которая называлась государство Германия, Третий Рейх, по ним не прошлись. По ним не прошлись так, как должны были пройтись по врачам. Ну, прошли по врачам. Как прошли по военной группе. Напомню, что в ходе Международного военного трибунала была сформирована отдельная группа представших перед судом высших военных деятелей Германии. Это были совершенно идентичные с точки зрения тех структур, которыми управляется государство 20 века, как и руководители корпораций. Они все были интегрированы в одну большую систему. И далеко не все из управленцев, владельцев, экономически целостных гигантов индустрии Германии были нелояльны. Более того, можно нелояльных, действительно нелояльных, пересчитать по пальцам. Верфь и вообще производство широкого профиля Блом и Фосс. Рудольф Блом был вполне лоялен нацистам. И даже когда всесильный архитектор Шпеер пытался его отстранить, у него это получилось далеко не сразу. Но Шпеер предстал перед судом, а многие другие не предстали. И это стало той трещиной, которая протянулась через 75 лет, через многие десятилетия. Не было создано прецедента разбирательства, подчеркну, именно судебного разбирательства, в котором конечный результат не предопределен. Огромное значение Нюрнберга именно в том, что он был максимально оформлен как справедливый суд, как разбирательство, имеющее под собой твердую юридическую основу. Вот такого разбирательства в отношении очень многих представителей промышленных, финансовых кругов не было сделано. И эта трещина дошла до нас, и приходится констатировать, что отнюдь не недобитые эсэсовцы стали наследием Третьего рейха, появилась опасность в лице корпораций, которые презирают законы, которые не считают для себя нужным платить налоги, которые ставят себя выше государственных и правовых норм, включая международные. Конечно, может быть, сейчас могут сказать, что я нагнетаю, но все чаще и чаще появляются примеры, которые говорят о том, что есть люди, ставящие себя выше государств, выше президентов. И не обязательно именно сегодняшние корпорации, которые все чаще и чаще показывают свою власть, свои, иной раз, клыки, они станут те самыми наследниками. Наследниками, которые, к сожалению, не были отсечены приговором Нюрнбергского трибунала номер 2. Те ужасные вещи, которые появились в Третьем рейхе, появились тоже далеко не сразу. Начало было заложено еще при Кайзере. Первые наметки тех совершенно бесчеловечных планов дележа и уничтожения Восточной Европы, они появились в 1916 году. Но оставался всего один шаг для того, чтобы создать Королевство Кривых Зеркал, в котором все вывернуто наизнанку. И для того, чтобы создать эту вывернутую наизнанку государственную систему, потребовалось не так много времени. Нацисты запустили маховик создания государства, в котором все поставлено с ног на голову, в 1934 году. И буквально через десятилетия чудовищные преступления сотрясали всю Европу. Стоит только начать. Точно так же, как с особой подсудностью солдат на Востоке. Стоит только начать, и процесс станет самоподдерживающимся. В этом большая опасность. Когда-то, в конце 40-х, очень разные страны с разной культурой, юридической культурой, с разным экономическим укладом объединились для того, чтобы осудить нацистских преступников. Осудить тех, кто создал Королевство Кривых Зеркал Третий Рейх. Но работа не была доведена до конца. И в сегодняшнем мире, опять же, как ни странно это прозвучит, Нюрнберг остается актуальным. Он остается актуальным не только с точки зрения старых опасностей, опасностей националистов, готовых уничтожать целые народы, опасностей агрессивных войн. Ведь одной из центральных линий Международного военного трибунала было как раз осуждение и преследование агрессивных захватнических войн, которые проводились именно в рамках плана, заговора, заблаговременно подготовленного плана, к которому шли с невиданным упорством. Проблема еще и в опасностях новых. Опасностях, которые оказались недооценены тогда, в конце 40-х. Эти опасности могут буквально за год, за десятилетие снова перевернуть мир с ног на голову. Вот это самое страшное. Геноцид, агрессивные войны. Да, от этого, может быть, удалось защититься. Но от того, чтобы из нежелающих подчиняться ни законам, ни государствам, ни президентам, корпораций появилось что-то новое, что ужаснет все человечество, как ужаснул Гитлер Гиринг и его приспешники. Вот эта опасность остается. И Нюрнберг, его уроки нужно учить сегодня. Каким бы архаичным ни казалось тогдашнее, без преувеличения, без грамма иронии, торжество правосудия силами очень разных государств. Государств, которые вскоре окажутся разведены по разные стороны холодной войны. Помните Нюрнберг, помните его уроки. Их нужно выучить, чтобы на новом витке развития человечества мы снова не столкнулись с монстром. Монстром, который, казалось, возник из ниоткуда. Но подспудно все это уже существовало. И дожать вот это существовавшее и вырвавшееся на свободу, к сожалению, до конца не удалось. Спасибо за внимание.